Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Гэта канал «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергія Бламейка. Сёння ў нас надзвычайны госць і вялікая ўдача для каналу. Мы пагаворым з адным з найбуйнейшых у свеце спецыялістаў па тэорыі нацыі і нацыяналізме, аўтаркай кнігі «Нацыяналізм. 5 шляхоў да мадэрнасці», прафесаркай Гарвардскага і Бостанскага ўніверсітэтаў Ліяй Грінфілд. Мы спытаемся ў яе, што так і што не так з расійскай нацыяй, з украінскай нацыяй і з нацыяй беларускай. Добры дзень, Лія!
Добрый день.
Историки видят, что одним из условий возникновения модерной нации является требование равенства всех членов будущей нации. Вот, например, когда в октябре 1918 года возникла независимая Чехословакия, то уже через полтора месяца все дворянские титулы и звания в этой стране были запрещены, а с 1921 года их использование каралось как уголовное преступление. Но вот в случае России, как вы пишете, нация возникла в условиях существования фактически рабства, крепостного права. Хотя дворянские националисты вдохновлялись, я бы сказал, терпеливостью и покорностью крепостного народа, ну и, соответственно, превозносили совершенство его души. Ну вот, лозунгом Великой Французской революции были «свобода, равенство, братство». А вы в своей книге приводите случай с русским националистом Фанвизиным, который был шокирован, когда солдат, который охранял графскую ложу во французской опере, в один момент сел рядом с аристократами послушать эту оперу. И они не были против. Вот, по-моему, это и были идеалы французской революции в действии. А ведь в России до сих пор нет равенства граждан, нет справедливых выборов, и перед законом равны не все. Нет ли тут проблемы и противоречия? Может быть, русская нация все еще формируется? Закончилось ли ее создание и становление?
Это верно, что нация – это модерное понятие. Оно возникает в Англии в XVI веке. И это верно, что оно, это понятие, совершенно заменяет перспективу феодального общества, где существуют фундаментальные различия между различными сословиями. Это понятие различных сословий, это называется в модерной истории «society of orders». Это понятие заменяется понятием «нации», которое специфически подразумевает суверенную общность, то есть суверенитет народа, в котором нет фундаментальных различий между сословиями. Бессословное общество. То есть все фундаментально равны. Это принцип национализма. Все фундаментально равны. Но это никогда не значит, что все равны на деле. Это значит только то, что каждый имеет право выбрать себе путь и стать тем, кем он или она хочет и может. То есть у всех одинаковые права мобильности, социальной мобильности. Это ясно, что нация на самом деле – это идеал общества, это определенный идеал. Как этот идеал реализуется, зависит от различных случайных исторических обстоятельств. Вот, например, во Франции только в XVIII веке, то есть два века после того, как Англия определила себя саму как нация и уже отправила множество своих членов в Америку, где это означает, что нация возникла с самого начала колонизации Америки. Только два века спустя, в XVIII веке, Франция тоже переняла у Англии очень специфически этот идеал нации с его принципами равенства, свобода, братства. Это в этом слове «братство», в котором мы видим общую идентификацию. в сословном обществе идентификация была разной. У каждого сословия была своя идентификация. А в нации существует только одна общая идентификация, и в этом состоит самое важное выражение принципа равенства. В России, которая развела этот идеал нации в то же самое время, что и Франция, то есть Россия является одной из самых ранних наций мира, эти принципы были признаны. Они были признаны на самом деле только аристократией. Но аристократия целиком признавала этот идеал. В то время, как они были все рабовладельцы, они владели своими крепостными точно так же, как рабами, тем не менее они признавали целиком, например, фон Визин несомненно признавал, что эти люди, их крепостные, это их братья, и что фундаментально, не в данный исторический период, а фундаментально они все равны, как русские. Этот идеал, как правило, возникает в довольно узкой среде. Он возник в узкой среде, а новых аристократов в Англии, он возник среди аристократов во Франции и возник среди дворян в России. В Англии этот идеал очень быстро распространился из-за английской религиозной истории. Он очень быстро распространился, и когда я говорю «очень быстро», я имею в виду, что это взяло всего лишь один век, всего лишь 100 лет. 100 лет спустя после возникновения этого идеала он распространился на всех жителей Англии. Во Франции этот идеал тоже довольно быстро распространился, но, вы знаете, в общем, это случилось только, это распространение было закончено только в конце XIX века. Но и в России это распространение тоже было довольно медленным. И это вполне возможно, что идеал нации до сих пор не принят всем населением России. Это совершенно не странно. Это так происходит повсюду в зависимости от случайных исторических обстоятельств.
Лия, давайте тогда я спрошу вас еще вот о чем. Согласно тому, что вы о русской нации написали, Запад является неотъемлемой частью русского национального самосознания, и России просто не было бы смысла становиться нацией, если бы Запада не существовало. Вы написали, что это нация зависти к Западу или нация ресентимента.
Да.
Вопрос тогда встает, а может ли Россия изменить это? Может ли она искоренить свой ресентимент? И как? Как
Нет.
это может произойти?
Может, конечно. В той мере, что она остается нацией, она не может этого изменить. Но подумайте, опять-таки, это совершенно не странно. Это не необычно. Почему? Потому что нация, этот идеал нации – возник только один раз в одном месте из-за случайных исторических обстоятельств этого места в Англии в XVI веке. Все остальные, скажем, Франция, да, Франция, которую можно назвать второй нацией в мире по возникновению, по истории возникновения, все остальные общества импортировали английскую идею. У всех остальных национализм был по определению заимствован. Те, у кого заимствуют такую идентичность, самоопределение. Самоопределение имеет колоссальный психологический вес в ментальной жизни человека. И те, которые заимствуют, несомненно, должны видеть того, у кого заимствует, как модель, которую стоит имитировать, да, как модель, и понимают, что это общество, которому они пытаются подражать, это общество лучше их. С самого начала интернационализма предполагает, что вы видите модель, у которой вы заимствуете этот идеал, как полноценный, а себя как неполноценный. Например, во Франции это было признано совершенно явным образом в XVIII веке, что Англия лучше них, и что они должны подражать Англии. И был довольно долгий период, период жизни Вольтера, например, в течение которого подвержена англомании. Все английское было замечательно. Все английское стоило подражания. Но Вольтер говорил: мы ученики Англии, скоро будем давать уроки нашим учителям. То есть он был совершенно уверен, что Франция превзойдет Англию в имплементации этих идеалов, что она будет лучше нацией, чем Англия. Дело в том, что этого не получилось. Превзойдение Англии не получилось. И поэтому англомания сменилась на англофобию, зависть и даже ненависть к Англии. Поскольку Франция на самом деле была очень уважаемым обществом во всем мире, эта англофобия длилась во Франции недолго. Но Россия прошла тот же самый путь. Россия начала с подражания Англии, Франции, особенно Франции, и очень быстро поняла, то есть все националисты в России, все эти дворяне, такие как фон Визит, очень быстро они поняли, что они не могут соревноваться с Западом, что их неполноценность по отношению к Западу постоянна. И так это осталось. Они очень много и долго пытались догнать и перегнать Америку. Вы помните это?
Конечно, конечно, мы все помним. Я хотел еще вас спросить про соотношение вот этого национального чувства имперского. Россия остается империей. Ее призывали после войны такие люди, как Георгий Федотов, отказаться от империи, сосредоточиться на национальных вопросах. И вот на наших глазах разворачивается ситуация, когда Россия и Запад ненавидит, и вроде бы воюет с Западом, и пытается воссоздать империю. Какое будущее этого всего процесса?
Во-первых, вы понимаете, что я не предсказатель будущего. И вообще ученые не должны заниматься предсказанием будущего. Это не наше дело. Те, которые этим занимаются, они плохие ученые. Империя, само понятие империи, совершенно не противостоит понятию нации.
Это понятно.
Да, новое понятие империи возникло в Англии в XVI веке вместе с национализмом. Империя, empire, в английском означало прежде всего суверенитет Англии перед лицом папства, перед лицом римского папы. Они хотели свободы от римского папы, и они говорили: мы всегда были империей. Это крошечная, махонькая Англия. Они говорили: мы всегда были империей. То есть нас всегда считали суверенными. В этом отношении, что английская империя, которая стала такой колоссальной, она распространялась как несение национальной идеи вокруг света. Это из-за английской империи мы сейчас имеем столько наций, столько обществ определяют себя как нации. Это было принесено английской империей. По отношению к России Петр I начал определять Россию как империя и себя как императора, только разговаривая с западными землями, которые завоевывал. Для азиатских земель он был царь, а для, скажем, прибалтийских земель он был император. То есть он просто имитировал Западную Европу. Да, и Россия считает себя империей. У нее имперская, российский национализм, имперский. Вот так вот они себя чувствуют. И поэтому, когда империя, Советский Союз развалилась, они почувствовали себя экзистенциально оскорбленными и униженными, как нация. Вы понимаете?
Да. Мне это понятно, но я просто пытаюсь понять Россию, куда это все приведет. Потому что, смотрите, среди историков популярный историк Энтони Смит, который тоже писал о нациях, и вот он писал, что несмотря на то, какой тип национализма исповедует эта нация, этнический или гражданский, в нации всегда существует этническое ядро. И вот вы в своей книжке писали, что Украина входила в состав России, многие украинцы участвовали в создании российской нации. Тем не менее, возникло и украинское движение национальное, и возникла украинская нация. Оно начиналось как движение, сосредоточенное на этнических ценностях. Но вот на наших глазах сегодня возникает нация граждан Украины. Мы это видим. А может ли такое быть в России?
А такого вообще не может быть. Вот. Потому что мой покойный друг Энтони Смит был совершенно неправ. И его история, к сожалению, была ни на чем не основана и не имела логической подоплеки вообще. Поэтому такого не может быть. Нация не возникает из этнической общности. Исторически, с исторической точки зрения, само понятие этнической общности было следствием национализма, а не предшествовало ему. Вы понимаете, до национализма никто не искал свою идентичность среди простого народа.
Да, против этого тяжело возразить, это да, да. Это так.
То есть это все было быдло для людей высшего класса. Вы понимаете? И они только стали искать такую идентичность среди народа и с народом после того, как нация стала идеалом. И вот тогда, пытаясь объяснить нацию, они вдруг обнаружили этнические общности. Но, как вы, конечно, знаете, это определение Сталина. Это Сталин, который определял нацию как то, в чем обязательно есть этническая общность. Скажем, народный язык и так далее, и так далее. Все это не имеет никакого значения для нации. Нация – это политический идеал. Это тогда, когда, как случилось в Англии, народ и элита становятся синонимами. И когда народ поднимают до достоинства элиты. Сейчас национальное сознание – это господствующее сознание мира.
Про Украину, Беларусь и Россию. Допустим, националисты начали оперировать понятием этносов. А вот, значит, русские националисты утверждают, что существует единый этнос. Великороссы, малороссы, белорусы, но это все русский этнос. В моем понимании, это все-таки возвращение к XIX веку, когда сегодня в России так говорят. И как это соотносится вот этот конфликт, который есть между украинскими националистами, белорусскими националистами и русскими националистами? Может ли быть тут мир? Может Россия отказаться от белорусов и украинцев? Или, может быть, они станут более нормальными, когда потеряют Украину и Беларусь?
Я вам приведу другой пример, и вы увидите просто историческую аналогию. Прежде всего, национализм, идеал нации, так привлекателен и так быстро, то есть в течение 500 лет всего-навсего, с исторической точки зрения это очень быстро, распространился по всему миру, потому что он делает личную идентичность членов наций, он делает эту идентичность достойной, он наполняет личную идентичность гордостью. Это очень важно. Всегда у человека есть возможность выбрать, какой идентичности он принадлежит, потому что на самом деле это чисто культурное, это культурный выбор, это выбор между разными формами, это выбор между общиной, которой человек хочет принадлежать, а не между чем-то, что человек наследует по крови. Это совершенно не так. Никто ничего по крови не наследует. Так вот, это, так сказать, совершенно российский принцип, да, что идентичность наследуется по крови. Так вот, как правило, человек пытается выбрать ту идентичность, которая дает ему лично больше собственного достоинства. И вот у нас есть такой интересный пример. Это пример Испании и Каталонии. Испания все время настаивает, что Каталония – это часть Испании. Что Испания – это нация, а Каталония – это всего лишь провинция, которая принадлежит этой нации.
Но почему-то с другим языком и со своей литературой, школами.
Они все с другими языками. Разница не только между Каталонией и Испанией. Испании нет. Испания состоит из провинций. И в каждом из этих провинций свои диалекты. Не говоря уже о том, что, например, баски, у них совершенно, у них не просто другой язык, а язык другой лингвистической группы. Тем не менее, там нет такой проблемы, как есть проблема с Каталонией. Почему? Потому что Каталония наиболее развитая часть Испании. Не только наиболее экономически развитая, а наиболее культурно развитая. Каталонский язык существует, развился гораздо раньше, чем кастильяно. В том смысле, что литература на каталонском языке существовала гораздо раньше. Что Каталония была частью мировой культуры. В то время как Испания и кастильский язык существовал. Были великие каталонские писатели в 13 веке и философы и так далее. В то время как единственное, что у испанцев есть, это Сервантес. Для каталонцев каталонская идентичность дает гораздо больше собственного достоинства, чем испанская идентичность. И поэтому они настаивают на том, что они являются нацией. Люди, например, в Валенсии, которые говорят на том же каталонском языке, тот же самый язык, как в Каталонии, они на этом не настаивают. Им это абсолютно наплевать. Подумайте, например, о Грузии. Грузия – это нация с очень долгой историей. Это второе государство в мире, которое приняло христианство до Рима, да, с великой литературой, с очень развитой культурой. И вот мы маленькая, и его все время завоевывали, то те, то другие. И вот Россия их завоевала тоже, и они все время не хотели. Ну что они могут поделать с Россией? Россия большая, а они очень маленькие, да? И там было довольно много людей в течение Советского Союза, например, в самом конце Шеварнадзе, да, для которых быть советским человеком или даже российским человеком давала гораздо больше личного достоинства, чем быть просто грузином. Потому что Грузия была крохотная, а Советский Союз и Россия были колоссальны. И то же самое происходило с интеллигенцией и верхушкой на Украине и в Белоруссии. Пока Россия и Советский Союз давали больше личного достоинства, готовы были не быть с белорусами и украинцами. А потом так получилось, опять исторические обстоятельства, в которых быть частью Советского Союза стало стыдно. И гораздо больше собственного достоинства давала, так сказать, этническая идентичность. И они решили, что потому что они говорят, или могут говорить на другом языке, не то, что они говорили, а украинская интеллигенция в основном говорила по-русски.
Так и в Беларуси, так, да-да.
В Беларуси. И они стыдились украинского языка и, наверное, белорусского языка. Но когда так получилось, что стало стыдно быть советским или русским, они перешли на другую сторону.
Знаете, все-таки у них была альтернатива, которую 150 лет создавали националисты украинские, которые писали книги на украинском языке, украинские политики, которые создавали попытку государственности независимой в начале 20 века. Так что за этим стояла национальная традиция, традиция национальной политической борьбы и культурное наследие какое-то культурное. Ведь академия существовала, все существовало у них свое. То есть это все-таки были квазигосударства, и в СССР выходили книги о развитии украинской и белорусской социалистических наций. Там, да, даже так было. Но давайте тогда, в конце концов, что вы можете сказать о судьбе Беларуси за последние 100-150 лет или последние 30 лет, я не знаю. Отойдем от Украины и России. У нас началось движение в 19 веке. У нас первый национальный политик был Шляхтич, дворянин Кастусь-Калиновский. Он в 1862 году заявил, что не народ для правительства, а правительство для народа. А уже через 2 года его казнили, повесили на эшафоте в Вильно. И он, когда его назвали дворянином, он сказал: «У нас нет дворян, у нас все равны». Это вот то, про что мы говорим. Он пытался реализовать вот это равенство всех членов этой национальной группы, которую он видел. Через 40 лет возникло движение политическое уже, сначала литературное. Так вот, видно, что за последние 100 лет успех белорусского национализма зависит от силы России государственной. Когда Россия слабеет, украинцы и белорусы поднимают голову. Я не прошу вас предсказать, что будет, поскольку вы отказались давать прогнозы. Тем не менее, возможен ли разрыв для белорусов и украинцев с Россией в недалеком будущем? Как вы считаете, это возможно теоретически, с точки зрения философии общества, которой вы занимаетесь?
Да. Я бы хотела на минуту вернуться к Украине. Конечно, я думаю, что то, что происходит в Беларуси, это довольно параллельно, аналогично тому, что происходит на Украине. Но Украина – это такой большой случай. Так, конечно, были украинские националисты. Они были меньшинством среди украинских высших слоев. Но они были. Знаете, почему они были? Потому что Россия всегда унижала Украину. И реакция на унижение – это именно настаивать на собственном достоинстве. Россия унижала, русские унижали украинский язык. Когда человек говорил по-украински, ему говорили: «Говорите по-человечески». То есть как будто украинский язык, да, – язык обезьян.
То же самое в Беларуси было, да.
То есть это унижение. И человек, который связан каким-то образом с этим языком, скажем, он бабушку свою любит, да, конечно, это их взрывало. И они настаивали на достоинстве этого языка и на собственном достоинстве. Я думаю, то же самое было в Беларуси. То есть там было меньшинство высших слоев, которые были унижены поведением русских. Русские, русские власти их унижали, потому что на самом деле они считали, что национальность передается по крови. И поэтому украинцы и белорусы не могут быть чисто русскими. Они не чисто русские. Они не та же самая нация с точки зрения русского национализма. Это в данный момент конъюнктура такая, что Путин говорит, что да, это все то же самое. Но на самом деле истинный русский националист не может в это даже верить. Понимаете, русификация на Украине и в Белоруссии была инструментом насаждения власти, а не инструментом присоединения этих народов, этих населений к русской нации. Им было просто удобно. Что они могли сделать с грузинским языком? Ничего похожего нет между русским и грузинским, да? Но тем не менее, они пытались уничтожить грузинский язык. А уж с Украиной и Белоруссией им это казалось, ой, что они там, им просто было неудобно иметь украинские и белорусские школы до такой степени языки созвучны, что почему бы и вообще не уничтожить их. Так что теперь теоретически вы говорите, возможно ли отделение Украины и Белоруссии от России? Теоретически, конечно, это возможно. Конечно, это возможно. Но это зависит целиком от исторической конъюнктуры, от сложившихся обстоятельств. Вот бабахнет этот Путин атомной бомбой там или сям, и не будет такой возможности. А с другой стороны, вот возьмет он и помрет, и да, будет больше такой возможности. Это совершенно зависит от исторических обстоятельств. Это не потому, что что-то развивается извне, из, скажем, языка. Нет, язык — это ресурс, который можно использовать, а можно и не использовать.
Дякую, Лія, за гутарку і за то, що знайшли для нас час. На сувязи была профессор Бостонского университета социолог Лія Грінфельд. У празе для вас працавал Сергей Абламейко. Гэта канал «Гісторія на свабодзе».
Вы слухали подкаст «Гісторія на свабодзе». Подписывайтеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх подкаст-платформах кожны тыдзень.